Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС, молодежная передача «Чай со сливками». И ее постоянные ведущие. Елена Викторовна, прошу.
Привет. Спасибо. Я так рада, что ты начал с меня.
Да, я с некоторого времени
всегда начал. Поэтому я представлю Дениса Викторовича. Да,
да,
Денис Викторович.
Добры. Всем привет.
Ну и скромный Анатолий Попко здесь с вами вместе. Ну, сегодня у нас на самом деле такая форматная передача. Мы не чай тут пить собрались. Вот.
А обычно была неформатная все.
Так, не надо сбивать меня с мыслью.
Вот все, что вы скачали, да, до этого года. С нашего молодежного портала, это был не формат.
Нет, я сейчас немножко другую хотел сказать идею. Дело в том, что мы вот сейчас вот тут сидим, очень уютно, в теплой предновогодней обстановке, вокруг костра практически. Вот. То есть у нас чай такой с дымком.
Из радиоаппаратуры.
В хорошем смысле этого слова, да.
Я думаю, перед Новым годом-то вокруг костра сидит самое оно.
Нет, это неправильно. Вот все, что вы говорите, это как-то не вяжется
снег
с настроением.
Снег такой пушистый.
А между прочим,
мороз
зимой 21 тоже
градус.
Давайте, вот мы у нас...
Возьмем и посидим.
Да.
В конце концов.
Я вот просто вам напомню, что мы не просто между собой собрались поговорить, да, а мы пригласили же в студию гостя. Вот.
Подожди, как мы у костра пригласили в студию гостя?
Фу ты.
Ну так в студии, вот он горит тут.
Кто горит, ребят?
Слышите треск?
Извините.
Поленьев.
Да, да. Значит, ну давайте мы все-таки вернемся.
Представим гостя.
Да, представим. У нас сегодня за нашим костром студийным.
Да.
Сергей Симонов. Сереж, привет.
Здравствуйте.
Вот мы тут, понимаешь, говорим, а Сергей скромно молчит. Скажи, прежде чем мы начнем нашу передачу, вот бывают посиделки у костра зимой или только летом?
Ну, конечно, бывает. И это не менее романтично, чем летом, даже, можно сказать, и больше.
Ну, ты нам сейчас об этом расскажешь.
Ну, да. Что смогу, походу, расскажу.
Да, давай. Ну, тогда давайте мы двинем, покатим наш паровоз, как говорил незабвенный, и говорит до сих пор, я надеюсь, Павел Александрович Чобелух. Вот и начнем с нашей традиционной рубрики.
Личное дело.
Сереж, вот наша передача, она имеет несколько своих таких моментов. Первый момент – это личное дело, в которой гость рассказывает о себе. Где, что, когда, как, почему.
Сколько.
Сколько и как часто еще, да. Вот что ты готов, какой информацией о себе ты готов поделиться с заинтересованной общественностью? Так вздохнул тяжело.
Да, ну, говорить можно много, там, со всех сторон, да, все. Я немножко недопонимаю, может, тут о биографии какая речь или нет.
Ну, в основном, да, вот это да. Вопросы, знаешь, вот когда, как бы, вот, что называется, родился, женился, ходил в школу, в школе А-а-а. Было, вот это интересно,
вот
там, увлекаться начал тем.
Вот именно в такой последовательности, родился, А-а-а. Женился, пошел в школу.
Ага, понял.
Понял, что женился рано.
Да.
А делать что-то уже поздно.
В школу пошел поздно.
Да, в школу
ну, так оно и получается
поздно.
Вообще-то. Да. Вот. Ну, что я могу сказать. Я родился в глухой деревне Костромской области. Вот.
Где ты, собственно, сейчас и живешь, да? Вот той же?
Нет, я живу немножко не там, где родился. Но все равно живу в Костромской области сейчас. В менее глухом месте, чем родился. Вот. Родился в 1971 году.
То есть, в принципе, недавно.
Ну да, лет 40 назад примерно так вот. Учился в Костромском школе-интернате для слабовидящих детей 12 лет. Потом работал, а потом как-то занялся личной жизнью. А вот потом уже пошел в школу жизни, можно так сказать. Ну, что я делал после того, как отучился,
сейчас,
попробовал
подожди.
Поработать.
Сереж, извини, а можно я вклинюсь? Вот у нас просто часто возникает вопрос к нашим гостям, какие ощущения остались от школы-интерната? Вот, потому что два полярных мнения. Либо это, значит, как это сказать, да, поаккуратнее.
Какое время было.
Да, то есть, ну, кто-то с ностальгией вспоминает, когда вот ну, там куролесили, бесились, а другие вспоминают, как это вот такое своеобразное, ну, гетто не гетто, ну, такой террариум такой своеобразный, пусть и обустроенный и все прочее, но тем не менее.
Ну, что я могу сказать о годах в школе-интернате? Они внесли свою лепту в воспитание, это безусловно, и все воспитались в этой школе по-разному. Я вот, например, считаю, что я прошел некую школу жизни, воспитываясь там. И еще у меня есть мнение, не знаю, кто разделяет. С другой стороны, как будто нас выращивали в теплице, а потом, когда мы вышли в жизнь, и мы вышли из этой теплицы и начали запинаться всякого рода трудности.
Ну, то есть, это действительно такая тепличная, да, была обстановка? И хорошо было бы, чтобы было как-то поинтегрирование, да, или как?
Да, да, это обязательно, чтобы поинтегрирование. И, наверное, это единственное, что хотелось бы добавить, потому что там хватало всего, вот, кроме этого. Ну, школа жизни в интернате и школа жизни не в интернате, они сильно отличаются.
Ну, та ты выйди конкретно с чем столкнулся? Вот что тебя так как-то удивило или там озадачило? Или вот?
Ну, во-первых, взаимоотношения людей. Так сейчас трудно даже вспомнить, что конкретно.
Ну да, это вот такие вещи, они, как правило, когда непосредственно сталкиваешься с этим, оказывается, мир совсем не такой, да, вот как я привык.
И словами это описать трудно, и пока не столкнешься, не ощутишь, наверное.
Да.
Ну, а ты говоришь, вышел, пошел сразу работать.
Ну да, я попробовал поработать на предприятии на Костромском, мне не понравилось. То есть у меня такая натура, я не могу долго засиживаться на одном и том же месте. И решил поехать опять к себе в глушь, домой, и там занялся туризмом, таким экстремальным, можно сказать, по нашей области. Вот там стало интересно.
То есть ты вот, если так говорить, у нас есть еще одна рубрика, она называется «Реальный спец». Вот можно сказать, что ты реальный спец в смысле экстремального туризма?
Ну, нет, я так про себя сказать не могу.
Это все скромность, Миша.
Да, Анатолий, это только ты у нас реальный спец.
Второй
микрофон. Во всех областях.
Сергей, не обращай внимания. Да, не обращай внимания. Это, да.
Ну, что вы так сразу перескочили? Реальный спец или нереальный? А что вообще за туризм? Ну, понятие туризма, оно же растяжимо. Вот у костра. Туризм ну, или
вот
не
мы
туризм?
Сейчас сидим, вот мы туристы.
Анатолий, конечно. Мы самые реальные туристы.
Они всегда надо мной смеются. Не обращай внимания, Сереж. Нет, ну вот собрались там записать передачу, зажгли костер.
В студии радио.
Да-да.
Сидим весело.
Ждем пожарных.
Ну чего вы вот сидите и смущаете человека, а он думает, какие-то глупые
куда
люди.
Куда я попал?
Да нет, почему интересно? Обычно у костра сидишь там зимой, весной, летом или осенью, ощущаешь как-то окружающую среду так или иначе. А здесь хорошо, тепло, и мухи не кусают.
Под гитарку. Кстати говоря, про под гитарку, может быть, и сразу...
Нет, может, сначала на мой вопрос
попросим.
Ответим, а
потом давайте с места
попросим.
В карьер, давайте песни сначала, а потом разговор о туризме затеем уже
основательно. Анатолий Дмитриевич, это дискриминация.
По половому признаку.
Я задала вопрос, можно на него и ответить.
Да, но, Сереж, прежде чем ответить на вопрос, мы знаем так, что твои есть у тебя музыкальные таланты, и мы сейчас песни заслушаем.
Густой стеною лес стоит, и подпирает небеса, а наша лодка вдаль бежит и не кончается река. Эй, ты на веслах не шуми, в лесу щебечут соловьи. Давай послушаем чуть-чуть пускай на сердце ляжет грусть. Я вспоминаю вдруг тепло ее красивые глаза. Все это было и прошло, а за бортом шумит весна. Я так хочу ее обнять, под шум весны поцеловать. Но она где-то далеко, а я держу в руках весло. Горит на западе закат и отражается в воде. Чему-то рад я и не рад. Все дело в этом соловье. Садись за руль, пусти меня. Я погребу, да посильней, чтобы не слушать соловья, чтобы не думалось о ней. Садись за руль, пусти меня. Я погребу, да посильней, чтобы не слушать соловья, чтобы не думалось о ней.
Вот, а теперь мы полностью отдаем микрофон на распоряжение
Дениса Викторовича. А теперь я не хочу.
Да, который задает вопрос.
Я
внимание.
Не хочу. Теперь я
вопрос.
Все отдаю Денису и Анатолию, всю программу будут вести они, Сереж. А я с тобой попрощаюсь.
Ну вот все-таки, да, что такое, правильно я говорю, да? Что такое туризм, тем более экстремальный, тем более для нас незрячих?
Ну... Вы у меня спрашиваете, да, я так понимаю?
Или а между, ты у нас между... тут единственный да. в студии специалист,
да.
поэтому...
Да,
ну, что я считаю
вопросы.
Для себя экстремальным туризмом? Это когда путешествуешь по воде, по суше, там, и это сопровождается какими-либо опасностями. Вот. Я стал заниматься такого рода туризмом. Мы весной, пока еще... С берегов не сошел снег, когда еще в лесных реках быстрое течение, спускались с верховьев рек, лесных рек, которые к тому времени разливались и поднимались над плотинами, над порогами своими деревянными. Там порогами называют поваленные деревья, так образно. На лодках, на плотах, на резиновых лодках, на деревянных. Вот. А на плотах тоже на деревянных, не на резиновых, как вот показывают, турист спускается. Сбивали деревянный плот из деревьев, сколачивали его, оборудовали там для того, чтобы сидеть, для того, чтобы что-то привязать. И вот на таком плоту спускались вдвоем, втроем, когда как получалось. Каждый год ждали весну, и каждый год уходили в верховье рек, либо пешком, либо на автомобиле на каком-нибудь, либо на тракторе. Везли все, что нам нужно, и оттуда спускались.
А весна – это какое примерно месяц? В апреле, в марте это же как-то вообще прохладно, только май, если...
Апрель. Конец апреля, получается, или середина апреля. Иногда начало мая. Ну, там холодно, да.
А я стесняюсь спросить, а как выглядит плот?
Сколоченный из бревен. Бревна берутся из сухарника, так называемого, из высохшей сосны. они рубятся.
То есть вы их там на месте заготавливаете, потом собираете вместе, чем?
Да, ну, гвоздями, там, досками, врубаем такие балки небольшие.
Что?
Ну, я не знаю, как это назвать. Ну, врубаем для того, чтобы он не делался ромбом, чтобы он более плотно держался. Врубаем в него балки, то есть...
Насквозь?
Менее тонкие. Нет, сверху. Нет. Вот. И вот такой плод получался.
А на нем вообще реально-то вниз спуститься? Как там вещи, например, держатся?
Ну, мы его снизу, там он же не однослойный, так сказать, не в одно бревно идет, он идет в два бревна.
То есть он как бы двухэтажный получается? Ну,
получается,
это
да.
Как,
только,
как пирамида.
Только нижний ряд делаем меньше бревен, а верхний побольше.
Ну, там, нижний ряд допустим, меньше бревен?
Да, да, в нижнем три бревна мы делали, а в верхнем четыре. И все.
И вещи просто на него кладете и вперед?
Ну да, но вещи, они защищенные, там полиэтилен.
Ну да, знаю я, что такое защищенные вещи.
Нет, нет, гитара, кстати, тоже, она почти, ну вот ее надо беречь, конечно, но в принципе...
Положите ее на плот и вниз.
Нет, ну не надо. А вообще вот на плот палатка устанавливается или вот прям
плотка
этого
не было? Нет, просто мы даже без палаток ездили в большинстве случаев. Я, потому что поначалу взял палатку, ребята меня высмеяли, зачем ты в лес палатку берешь? Мы так ночуем.
Я да, в следующий раз... Напоминаю, да, в конце апреля мы так ночуем.
Подбросьте полежка, пожалуйста, Денис Викторович, в наш костерок.
Да, то как-то зябко стало.
Нет, подождите, а мне вот интересно, я никогда не видела плот, а плот, на который устанавливается палатку, я не видела еще никогда.
Никогда.
Да, вы мне расскажите поконкретнее про эти технологии.
Ну, такими плотами мы не пользовались, но я примерно знаю, как такой плот делается. Там уже он устанавливается на автомобильные камеры, колотится из жердей каркас, обшивается сверху досками, вымеряется, конечно, ну, определенного размера он делается, чтобы можно было установить палатку. Но он для таких не годится, потому что там иногда узко получается, иногда перекатами идешь через лес.
А перекатами это что?
Ну, у нас называют перекатами, если река делает поворот, русло, а течение идет мимо этого поворота, напрямую.
А как это, река делает поворот, а течение идет мимо?
А потому что она весенняя вода, большая, и я не знаю, как объяснить. Вот идет река, потом поворачивает направо, допустим, да? Идет с севера на юг, да?
Так.
Потом поворачивает с юга на восток, допустим, да?
Так.
Вот.
То есть это как бы налево получается.
Да. А мы, получается, вот с определенного места, где образуется вот такое вот течение, идем на
по
гипотенузе,
да.
Короче.
Ага. Ёлки-палки, так это можно в берег там это?
Вплыть? Нет, ну она идет
нет,
по берегу, она большая.
Она же разливается, я так понимаю, просто поток воды, он физически, ну или как это сказать, больше, чем это русло. И получается, часть идет в одну сторону, а часть вот так вот напрямик, я так понимаю, течет. Но она потом сходится, опять же, нет?
Да.
Слушай, Сереж, а вообще вот реально там сослепу-то что-то делать? Или вот как ты как бы чувствовал себя, скажем так, нужным, полезным членом команды, да, вот этой
ну,
вот?
Ну, конечно.
То есть ты там делал что-то?
Да, во-первых, команда должна быть спаянная, как мы называем. То есть кто-то команда, кто-то работает.
И вовремя
как
сделал.
Как у нас. Все нет. Как у нас.
Команда
в деле.
Должна быть надежной. Я и мой плот. Все.
Да. Лучше так, наверное, сказать. Кто-то командует и работает, а кто-то работает, да. И командует. Вот так.
Важно расставить приоритеты, я понял.
Как по исследованию ученых, да, я говорил, в байдарке находятся два существа. Греби-блин и грибу-блин. Вот это вот так же.
Слушай, ну а вот конкретно руками ты что делал там? То есть рубил сосну сухую, там, да? Пилил ее.
Тебе человек говорит, делал плод.
Мы пилу не берем, мы берем только топор.
Так а ты же края будут неровные тогда.
Ну как неровные?
Торцы деревьев. Нет,
а ну, зарубай так, чтобы было интереснее.
А это существенно, мне кажется, или нет?
Подрубишь там. Потом можно все что угодно сделать.
Представляю себе плод, который вы создадите.
На маленьком полотне.
Или не очень маленьком. Слушай, ну хорошо, а вот когда ты плывешь, это же надо там отталкиваться шестом.
Не плывешь, да, Анатолий, а идешь.
Сплавляешься.
Сплавляешься.
Учили в Екатеринбурге, а ты все никак и никак.
Когда ты идешь по воде, тебе нужен багор.
Нет.
Хорошо.
Зачем?
Я понял.
Думаешь, кто-то попадется по пути?
Весло просто, оно используется в качестве руля. Вот.
Ну а и так там, особенно ну, грести там не надо,
ну,
да?
Ну да, сильно грести не надо, только подруливать. Течение большое, и поэтому.
А не успел подрулить, в принципе, можно и не подруливать.
Ну да, бывает и такое.
А в смысле не подруливать, в берег или как?
Ну зачем, он тебя сам понесет куда надо, поток в смысле.
А кстати, сколько можно пройти вот там за день, например? Или вот вообще сколько по времени такие походы длились у тебя?
Ну, самый большой поход был 2 недели. Ну, это включая в себе все, и поход, и то, как делали плот, и как спускались. Ну, обычно вот едешь там верховья по дороге часа 4-5, а спускаешься дней 4-5.
Слушай, а у меня вот еще другой вопрос возникает. Ну, он тоже немаловажный. А как потом вообще к берегу-то пристать?
Ну, реки как устроены? Сначала маленькая река. Потом она втекает в более большую.
Потом большая, потом, еще большая, еще вы в море.
Да.
Вот ну, там, вот, в принципе, конец маршрута.
Ну, не в море, к сожалению.
Бывает раньше.
Нет, я просто не представляю себе, как можно на плоту пристать к берегу. Потому что, когда мы на байдарках пытались пристать к берегу, нам помогали. То есть, ну,
бобры,
до какого-то момента догребаешь, а дальше тебя берет человек и за нос этой байдарки тащит просто. Выходит из байдарки, тащит. А здесь как?
Ну, это от чего зависит? От того, что мелко или что?
Ну, мелко,
у берега, да.
Да?
Ну, мы как бы русло знаем. Если в мель ткнемся и мочиться не захочется, то обычно едем в таких сапогах, в которых можно пройти.
Это вот болотники такие. Да.
То есть вы тоже выходите, и если чего, то...
Да.
И прикалываете.
То есть другого пути нет.
Ну,
а как ты, какие еще есть варианты?
Есть такое понятие, как яр на реке. Это крутой берег. К нему можно пристать спокойно. Если хочешь к яру пристать, пристанешь к яру. Хочешь к плесу пристать, там придется немножко пройти.
Плес это вот как раз ну, пологий берег, да?
У нас это называется записками.
Угу. И то есть вот днем идете и на ночь к костру?
Ну, мы чередовали, не систематически, конечно, но и ночью ходили.
Угу. А это, то есть реально тоже,
там,
да?
Там тоже свой.
А ночью это смак. Двойной экстрим. Экстрим, да. Мало да. того, что... Пристать к берегу не можешь, так еще и не видно, куда идешь.
Мне интересует еще вот такой вопрос. Вы по каким рекам сплавляетесь? Насколько там бурным, порожистым и все такое?
В наших лесных реках центрального района как бы той степени сложности не устанавливается, наверное, или, по крайней мере, не знаю об этом.
Угу.
Мы быстро проходим. Вот идем быстро. Мы вот так вот для себя отмечаем 40-50 км. В час скорость бывает.
В час?
Да.
Ничего себе.
Ну, 30. Ну, большое течение там весной.
Ну, да, нормально. Ну, то есть, а там как-то перевернуться реально нереально?
Да, конечно, реально.
А вы переворачивались?
Можно, конечно, переворачивались.
Вы такие мальчики смешные, как будто никто никогда из вас не переворачивался.
Я 2 телефона таким образом
утопил. Я вообще это делаю регулярно. Под одеялом дома.
Господа, я предлагаю на этой оптимистичной ноте объявить еще один перерывчик.
Лирическую паузу.
Да, лирическую паузу и послушать следующие песни. Нет возражений?
Да никаких.
Дождь из листьев, из листьев дождь. На траву, на асфальт, на плечи. В этот теплый осенний вечер я все жду, когда ты придешь. Вдруг окликнешь из темноты своим голосом добрым, нежным, и в душе отзовется эхом. Это ты пришла, это ты, и забывшись от бытия, утонув в забытье объятий. Сколько б ни было в мире ненасти, обо всем позабуду я. Ты приди ко мне, ты приди, успокой мою рваную душу. И то, если буду не нужен, обязательно мне скажи. О, любовь, то банальный бред из нелепых фантазий поэтов. Это или не это? Помоги мне найти ответ. Лучше б, чтобы случился дождь и прогнал бы меня отсюда. Но может все же случится чудо. Ты придешь ко мне, ты придешь. Дождь из листьев, из листьев дождь. На траву, на асфальт, на плечи. В этот теплый осенний вечер я все жду, когда ты придешь.
Ну вот, Сереж, а расскажи, пожалуйста, теперь вот такую вещь. В смысле готовить еду, например? Вот, меня этот вопрос беспокоит.
Вот с недавнего времени. В каких условиях?
А меня
совсем
нет.
В походных, понимаешь, вот в том-то и дело, что...
Берешь, разводишь костер, берешь большую кастрюлю.
Да, ну, везем два котелка. Кидаешь туда. Один под чай, другой под, что-нибудь другое. Либо уха, если рыбы наловим. Если удастся что-нибудь подстрелить, то мясо сварим. Если не удастся не поймать, не подстрелить, что-нибудь импровизируем. На всякий случай берем с собой там тушенки. Сейчас в последнее время стали брать лапшу.
Вот я только хотел сказать,
быстрого
роллтон.
Приготовления, да. Которую я ужасно не люблю, просто ненавижу, можно сказать. Но иногда есть приходится.
Ну, это вот мы сейчас говорим все о путешествии именно на плотах, да? А я так понимаю, раскрою секрет небольшой. Ты, понимаешь, у себя во дворе практически, да, собрал своими руками яхту.
Ну, не яхту, а лодку.
А есть разница?
Ну, конечно, есть.
А чем отличается яхта от лодки?
А потом лодка от плота.
Ну, я так считаю, я в этом деле еще не образован настолько, чтобы точно вам сказать.
Ну, размерами, да, в основном?
Лодка, да, она маленькая.
А маленькая это
а яхта,
сколько?
Она большая.
Лодка, она такая убогенькая.
Яхта... Нет, вот не надо.
А
вот
яхта,
не
она
надо.
Такая белая, красивая, по морю плавает.
Не надо, нет, нет, Сереж, что касается опыта, то вот из моих знакомых ты единственный вот незрячий человек, да и зрячий тоже, который со своими руками смастерил плавсредство. Я просто не знаю, может быть, еще кто-то есть, но мне вот не встречались.
Ну, я делал не один, мне помогали.
Ну, все равно.
Делал. То есть, вот, ну, как бы проектировал я. И...
Вот объясни мне, как можно сослепо спроектировать лодку? Я просто не понимаю.
А еще не знаю.
С чего начать?
Я, говорит, такой неопытный и так далее.
Ну да, да. Это природная скромность.
Ну, у нас, во-первых, в той местности все делают лодки, кто хочет. Я не вижу здесь ничего такого сложного.
Вот, вот, Анатолий, учись как надо, понимаешь, срубил деревце, принес во двор, сделал лодку и вперед.
И вперед, по кольцу, по садовому.
Там немножко не так дело происходит. Сходил на пилораму, отобрал доски.
У кого?
Отобрал.
Ну, у кого?
У того, кто тебе не дает, понимаешь, у кого?
Нет, ну просто...
Хозяин отсортировал
тогда. И если у вас есть люди, которые делают лодки, значит, на доски там спрос.
Ну да.
Значит, отобрал у кого-то.
Ну, заказал на пилораме, чтобы тебе напилили досок именно таких, каких нужно. Там нужна широкая иловая доска.
То есть ты приходишь, говоришь, да. Размер, потом забираешь доски.
Да. Потом еду в магазин, покупаю фанеру.
Зачем?
Ну, чтобы лодку делать.
А доски?
А доски на борта, а фанера на дно.
Она у тебя большая лодка?
Ну, как, 5 метров.
Слушай, а мне вот интересно еще так, из прямых досок, как получается такая вот с изгибами лодка?
А вот ты эти доски гнешь, и ощущение покруче, так сказать, чем настраиваешь гитару. Их гнешь не сразу, сначала сколотил чуть-чуть, согнул. Ну, сколотил, клин вставил, первый день немножко согнул. Некоторые гнут целую неделю их. Мы вот за два дня согнули.
А ширина ее какая?
Ну, ширина 1.30 метра в самом широком месте.
1.30 метра на 5 метров? Ничего себе лодочка. А на ней же наверняка есть еще и какая-нибудь, например, мачта.
Ну да, я специально такую лодку делал, чтобы можно было в нее вставить мачту.
Мне кажется, с мачтой и с парусом это уже яхта все-таки.
Сергей говорит, лодка, не спорь, пожалуйста.
Мне кажется, уже яхта.
Ну, я не знаю, какие требования для яхты должны быть, но там есть...
В общем, все, я решила, это яхта.
Знай, Сергей, что ты...
Я тебе даже могу выдать свидетельство о том, что ты сделал яхту.
Что ты сделал?
Юля, это лодка с парусом.
Раньше ты думал, что это была лодка, а теперь...
Вот приехал, мы тебе сразу все рассказали. Нет, подожди, ну вы не забивайте. Вот, а под парусом, вот это же отдельная, наверное, тема. Как вообще, как ходить под парусом?
Ну, как по ветру.
Понял.
А если он не туда
дует? По боковому ветру. То есть,
как не туда?
Грубо говоря, ловишь парусом ветер.
Вот мне всегда вот...
Устанавливаешь определенное его положение. Этот
а парус. Ты сам это делаешь все?
Ну, вдвоем. Один на руле сидит, а я обычно вот парус ставлю. А кто-нибудь сидит на руле. И руль.
А он треугольный парус или какой?
У меня трапеция. Такая неправильная. Ну, почти треугольный, можно сказать. Принцип как? Треугольного паруса.
Он большой вообще или нет, парус-то?
Ну, у меня трехметровый. 3 метра в высоту и 1.70 метра в ширину. В самом широком месте. Небольшой, это еще считается.
А из чего сделано?
Я не знаю, как называется ткань, из которой он у меня сделан.
Но это вот какая-то что-то обычная
больная шелка, ткань? Да?
Шелк? Интересно.
А мне все равно непонятно. Допустим, если ветер дует перпендикулярно к нужному направлению или наоборот вообще тебе в лицо.
Если дует ветер в лицо, мы сидим на берегу.
Не надо задавать дурацких вопросов, поняли? Извини. Не, ну получается, под парусом можно ходить только в определенную погоду, так я понимаю?
Ну да. Существует понятие такое, как штиль на море, да?
Ну да, это если нет ветра вообще.
Да, дрейфуют они.
А вот ты на своей лодке, ты можешь, например, вот сегодня под парусом, а завтра, например, на веслах идти?
Да легко.
А ты на ней ходил в походы?
Ну да. Я лодку сделал 2 года назад только. И то к сентябрю уже прошлое лето так получилось. И вот мы всю осень экспериментировали с парусом.
Я экспериментировали с парусом, в смысле, пробовали кататься.
Ну да.
Но мне кажется, это не совсем кататься, там же так.
Ну, это я так.
Можно укататься просто, потому что. Вообще тяжело это вот физически, тяжело под парус? Нет?
Нет, не тяжело.
А какая нужна река для этого?
Для этого лучше море.
Ну, я думаю, что море-то это, конечно, хорошо, но оно не везде есть.
Где нет, там создать.
Не, ну а серьезно.
Ну вот я по Унже хожу.
А она широкая?
300 метров.
Ну, 300 метров это...
Да, надо сказать, что...
Ну, мало мест.
А с какой скоростью ходит лодка?
Вот я вот не брал навигатор с собой, и поэтому не смерил как-то.
Ну, планы есть такие, да? Вот интересно. Ну, мне вообще тоже интересно было, конечно, сходить.
Я боюсь его туда как бы брать, с одной стороны, там,
кувырнуться. По мету я о телефонах, да, видимо?
Да.
Все, Анатолий, я закажу доски.
А ты приноси топор.
Только на гроб можно их заказать.
Ну ты сам определишься, что ты сделаешь. Видишь, люди лодки делают, а ты какие-то гадости предлагаешь. Ну.
Почему? Нет, а я, кстати, вот я 2 руками за.
Предлагаю наш летний сплав начать с построения лодок. Вот уже есть человек, который будет объяснять.
Будем делать это в отделе, да?
А ты слышал?
Зачем же? Нет, выйдем в Саратов, возьмем доски.
Гнуть не только неделю, это после того, как тебе их напилят.
Ничего страшного. 2 недели будем, значит, сплавляться.
Ну, там делов много. Строгать, пилить.
Так, мальчики, вы умеете все это, да?
А то.
Отлично.
Шпаклевать, пропитывать, красить. Вот все это.
Да,
где наша не пропадала?
Купить лодку, да?
Да. Что, дешевле.
Проще.
Проще, да. Слушай, Сереж, а вообще вот объясни мне, что называется романтику вот этого. Я просто человек сугубо, я бы сказал, городской. То есть я, конечно, был в походе 2 раза. Вот.
Но за продуктами.
Да, и обратно. Нет, я действительно, тут мы сплавлялись тоже. Ну, как бы, ну, оно неплохо. Именно, ну, вот как экзотика, да. Но вот ради того, чтобы пойти в поход, я вот лодку строить, ну, наверное, все-таки бы не стал. То есть это развлечение все-таки такое очень кратковременное. И хорошо, когда ты потом приходишь домой и можешь оценить прелесть наличия в кране горячей воды.
И после этого, собственно, отдыхаешь, а не во время этого.
Да, да, после этого ты отдыхаешь.
Ну что, на человека напали, у него это...
Мы не напали, мы спрашивали.
Развлечение такое, но зато удовольствие получать. Так же, как вы от горячей воды.
Ну, у меня на этот счет свое мнение есть.
Излагай.
Ну, будем говорить так. Если человек все время живет вот в этих природных условиях, путешествует на лодке, то ему там в какой-то степени скоро станет это неинтересно. А если мы занимаемся вот этой повседневной бытовухой, да, в городе мы лежим, или там в поселке вот я живу, все равно бытовуха, семья, дети, от этого устаешь как-то, а потом на реку выходишь или в лес, и от всего отключаешься. Солнце, воздух, вода, ветер.
Ну да, это как некоторые на рыбалку ходят, чтобы вот забыть все и вот... Никаких забот.
Нет, минуточку. Те, которые на рыбалку ходят, забыть все, это неправильные рыбаки.
Да.
Мне кажется, да.
Но мы не про таких. Забыть не в плане забыться, а в плане вот сменить обстановку кардинально и не помнить о повседневной суете.
Я вот на рыбалку тоже хожу отдыхать.
А ты любишь рыбачить, да, вот так, чтобы?
Ну, да. Ну, я любитель рыболов. Таковым себя считаю. Но иногда нравится. Тем более, если ловится.
Чего ж не ловить,
да? Да. Это вот тоже у себя на реке, вот ты упоминал, Сунжа, да?
Унжа.
А, Унжа. Прошу пардону.
Слушай, интересно, как ты ее ловишь, рыбу?
Да, рассказать, как снасть делается. Берешь, покупаешь спиннинг, то есть удочка с катушкой такая. Я люблю короткие, так 1.20 м, 50 примерно длиной. На ней накручиваешь леску 0,3. Потом делаешь снасть. Еще одну. Берешь леску так вот и сантиметров 70. На нее привязываешь поводки, поводкам крючки. На один конец этой короткой лески грузило, а на другой карабин. И, естественно, на ту леску, на которой намотана, тоже, которая намотана на катушку, длинная, тоже карабин. И это все дело закидываешь, покупаешь вместе с этим всем бубенчик на прищепке, вешаешь его на конец этой удочки, удочку ставишь на берег, опираешь на рогатину и сидишь.
То есть в руке ее держать не надо?
Нет.
Вот последний момент мне понравился больше всего.
Про бубенчики?
Нет, ставишь удочку на берег и сидишь.
Да.
Вот это для меня. Ну, как спишь, а рыбка поймается.
Ну, отлично.
Колокольчик разбудит, да.
Колокольчик не разбудит, мне кажется. Ну, хорошо, рыбка ловится, ты ее сразу тащишь.
Ну, да, подсекаешь и тащишь.
Большую ты ловил рыбку?
Ну, если вот что касается на удочку, самую большую я поймал, наверное, леща на килограмм.
Ну ничего себе так.
Так, сорожка, окунь, ерши. Без них тоже никак нельзя.
А я, кстати, не просто так спросил про реку-то. И, насколько я понимаю, у тебя есть песня, посвященная родным местам.
Да.
Да? Я тут предлагаю ее и послушать. Так очень в тему.
Здравствуй, берег родной. Я вернулся домой. Я вернулся туда, где так долго я не был. Здравствуй, Унжа, река. Здравствуй, мама моя. Здравствуй, чистое майское небо. Здравствуй, Унжа, река. Здравствуй, мама моя. Здравствуй, чистое мирное небо. Из далекой дали несешь ты воды свои. Вот вернулся и я, край любимый, так возьми же меня. Ты в объятья свои освежи ветерком пилигрима. Так возьми же меня, ты в объятья свои освежи ветерком пилигрима. Там на той стороне стоит дом мой родной, твои воды текут и не знают. Вот уж несколько лет там отец мой да мать с нетерпением меня поджидают. Вот уж несколько лет там отец мой да мать с нетерпением меня поджидают. Здравствуй, берег родной, не вернулся домой, не вернулся туда, где так долго я не был. Здравствуй, лужа, река, здравствуй, мама моя, здравствуй, чистое мирное небо. Здравствуй, лужа, река, здравствуй, мама моя, здравствуй, чистое мирное небо.
Сереж, ну говори о том, о чем тебе интересно, да, прямо
не. Я вот... вроде бы расслабился уже.
Да, ты так не это.
Это непривычно, я первый раз.
Все первый раз бывает.
Да, лодку некоторые впервые тоже строят. Ну, давайте.
Это кто строит-то впервые? Я не поняла, Анатолий.
Нет, ну
ты кто? Ты уже строишь, кто-то? Что
ли? Нет, минуточку, а в чем здесь я? Я, Евгения Викторовна, могу говорить не только о себе.
Правда?
Да.
А я все-таки напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня Сергей Симонов.
Так вот, мы беседуем о социальном туризме.
Социальном экстремальном туризме.
Социальном почему? Вот в данном случае у нас слово «социальный» несет в себе немножко другой заряд, да? В смысле смысл, содержание, да? То есть это туризм, которым занимаются, ну, в частности, мы занимаемся. Вот, про лодки поговорили, про рыбалку поговорили. Сережа, есть еще одна грань у твоего таланта, а именно музыкальная. Ты, я так понимаю, в КСРК продолжаешь обучение на курсах аранжировщиков, вот, но не чужд, как мы уже заметили, таких простых и правильных походных инструментов, как гитара. Вот это, наверное, неотъемлемый такой атрибут походной романтики, я бы сказал. Ты когда начал играть, сочинять песни?
Ну, играть я начал лет с 11 примерно. А сочинять я уже даже и не помню, со скольки лет. Может, лет с 20, с 19.
Ну а тебя что тебя вдохновляет вот на какой-то такой творческий порыв?
Ну, что угодно. А главное, свободное время.
Ну это да. А вот пишутся песни, например, вот в тех же походах, на сплавах?
Ну да. Если есть куда записать, очень хорошо.
Ну сейчас-то, наверное, с этим попроще, всякие там технические
средства. Ну сейчас, да. Тогда было сложновато. Приходилось запоминать. Потом, когда домой приедешь...
Брать перо.
Да, и поэтому у меня мало песен о туризме.
Все они так
запоминать не получалось.
Вживую были сыграны, спеты и забыты.
Да.
Не, ну обычно как? Обычно есть друзья, которые запоминают, наверное, а потом... А вот что ты там пел? Ну-ка давай еще раз...
А вот ты участвовал, например, на фестивалях, ведь есть же вот бардовские фестивали, в рамках ВОЗ они проходят. Как тебе довелось так поучаствовать?
Да, я участвовал с народом? В трех фестивалях по линии ВОЗ, которые проводились. Тут в Полушкино, в Красноярске и в Уфе. И участвовал в областных фестивалях у нас в Костроме. Тоже, наверное, в трех или в четырех.
Как тебе вообще вот атмосфера, я бы так сказал?
Ну, атмосфера везде разная.
Ну вот последний фестиваль, или надо говорить крайний, есть тут среди нас суеверные, который случился в Самаре, я так понимаю.
Я там не был.
В сентябре не был, да, ты? А в прошлом году в Уфе, да, ты говоришь?
Да, два года назад.
А, два года назад, они же раз в два года проходят, правильно. Ну да, ну вот есть там люди, которых объединяла бы вот такая походная тематика? Или вот бардовская песня, она как-то неразрывно связана с походами? Как вот?
Я так скажу, что там больше теоретически как бы получается вот связь людей. Вот. Походная связь людей, она больше теоретически как бы получается. Выражаться в том, что поют туристические песни там походные, с ними же я никуда не ходил.
Ну да, да. То есть надо все-таки с человеком вот действительно, так сказать, да, сходить, чтобы его как-то. Ну а ну вот на привалах, например, да, когда плот причален к берегу. Или как он?
Приколот.
Приколот. Нет, ну приколот
стоит это как-то сурово.
А, в этом смысле. Вот. Когда уже там уха сварена, может быть, даже отчасти съедена. Это же, по-моему, такая вот самая, что ни на есть, туристическая, костровая,
КСП. Душа прямо просит.
Ну да, там не без этого.
А что вот ты поешь так для души, для себя?
Свое бывает пою, бывает Визбора пою, Высоцка, Митяева пою песни.
Есть какая-то у тебя любимая песня или любимая тема? Или вот что-то такое вот близкое, родное? Вот, например, вот жалко, что эту песню написал не я, например.
Ну, такого нету.
Нет.
Нет.
Правильно.
Я восхищаюсь. Там
хорошо,
нравится,
что эта песня уже написана, да?
Да. Я наоборот думаю, как они эту песню придумали. Прямо в душу бывает. Ложится.
Ну да, это целое такое настроение, конечно, особое.
А у меня еще тут вопрос родился такой, только вы меня не убивайте за него.
Я уже приготовился.
Да, готовьтесь. А как у вас в походе обстоит дело с женщинами? Ну, в плане хозяйки.
Да. Это вот важный вопрос. Как у вас в походе с женщинами дела обстоят, Сергей?
Берете или это плохая примета женщин в походе?
Нет, ну пожалуйста, с удовольствием, но у нас, к сожалению, редко получаются такие походы с женщинами связаны, потому что те женщины, которые могли бы в них идти, они не идут. Либо боятся, либо у них времени на это свободного нет, как они считают.
А могли, что значит могли бы?
Ну, то есть наши знакомые.
Ага.
Нет, но плюс, мне кажется, все-таки не каждый человек пойдет.
Ну да, не можем же со стороны взять. Парни-то не каждый идут.
Слушай, а ты ходил в походы вот с незрячими? Ну, то есть со слабовидящими, может быть, ребятами?
Ни разу.
Ни разу.
Ты вот мне бы хотелось, кстати, затронуть эту тему, примкнуть к какой-нибудь группе и тоже сходить с ней.
Ну да, точно так же, как есть, вдруг вот окажется, что где-нибудь, например, не только в Костромской области, а в каком-нибудь другом месте есть еще человек, который свою лодку построил, например, да, там, или вот...
Ну, не обязательно лодку, просто, может, есть группа, которая занимается туризмом, водным туризмом, пусть пешим туризмом. Я бы с удовольствием, если...
А не страшно вообще ходить? Вот, не дай бог, там что-нибудь в походе случится, вот если так один с кем-то вот идешь?
Не страшно.
А что может случиться, Анатолий?
Ну, я не знаю, ну, банально ногу человек там подвернул или еще что-то такое.
Ну, на работу же ты тоже идешь, вдруг ногу подвернул.
На работу я иду, нет, ты понимаешь, на работу я иду.
Понатыканы всякие медпункты.
Вот, опять же, я позвонил там, да, договорился.
Ну, подорожничек сорвал, приложил и все. Ну, что как маленький, а? Ну, поход, он на то и поход.
Поход на то и поход. Вот это глубокая мысль. Глубокая, да.
А вообще, наверное, романтично. Кто-то на лодке, а кто-то по берегу рядом.
Бегом. Со скоростью 30 километров в час.
За веревочку.
Очень романтично.
У нас был, кстати, такой случай. Мне доводилось вести туристический кружок в средней школе. И мы с ребятами пошли на сплав. И они что-то самостоятельно, без нас, без преподавателей, пошли вперед на лодке. Мы на деревянных лодках тогда, на четырех, по-моему. И они на двух пошли вперед. И они их пробили. И пробили до такой степени, что они просто на грунт у них легли, все, она уже лодка нетранспортабельна. Пришлось вот эту часть учеников высадить и пустить пешком. Почему-то дорогу пришлось показывать мне. Я им объяснил так, показывая перпендикулярно течению реки. Говорю, выйдите вот здесь вот на дорогу и пойдете вправо по дороге. Вам будет 15 километров до дома. Я не знаю, там было 8 человек, и они все прослушали эту информацию почему-то. Мы пошли на лодках, две лодки пошли. А та группа учеников, тоже в сопровождении преподавателя, пошли пешком. Мы пришли по извилистой реке.
А их нет.
А их нет. Они, оказывается, пешком шли тоже по руслу.
Ну, правильно, если ты не запомнил...
Они решили не обламываться, да?
Да, все верно, правильно, очень верный подход. Если ты не запомнил дорогу, ну зачем же мучиться, когда можно пойти по руслу?
Ну и в результате потом они рассказывали, легли спать. Один ученик, просыпается, наклоняется на пол, встает с кровати, наклоняется к полу и вот так пригоршнями совершает такие движения, как будто пьет. Почерпал с полу и пьет. Они очень сильно устали. В общем, вместо 15 километров они прошли 30 километров.
Ничего себе, ну да.
Или больше.
Они шли домой. Это надо... очень здорово.
Ну да, но могли бы по-другому. И могли бы еще попутную машину поймать. Они хоть там редко ходят, но могли бы.
С другой стороны, они продолжили поход и получили впечатление.
Кажется, вывод такой, что даже если ты попал в поход, да, можно все равно думать головой. Это полезно, в принципе.
Тем более, когда говорят, я им сказал 3 раза, я говорю, выйдите от реки на дорогу, она здесь 300 метров.
А я считаю, что ребята поступили правильно.
Хорошо, и пользуясь случаем,
передаю
им привет.
Они не запомнили дорогу и пошли к дому, как могли.
Я им тоже, когда они пришли, я даже...
После того, что ты им в первую очередь сказал, да, во вторую ты им сказал, что они пошли.
Я им сказал, ребят, я вам завидую. Говорю, сходили в настоящий поход, устали.
Нет, на самом деле там эмоции, Анатолий Дмитриевич, испытываешь совершенно другие. У меня был случай, когда мы тоже пошли с детьми в лагере в поход, и мальчик потерялся. И я думала, что когда он придет, я его убью просто. Но когда он пришел, первое, что я сделала, обняла его и говорю, Андрюшенька, миленький, не надо больше уходить в лес, пожалуйста, мы тебя очень любим, потому что радость, что он вернулся, понимаешь?
Ну да. Серёж, это вот ты когда говоришь о том, что ты работал с ребятами, ты имеешь в виду детей, да?
Ну да. 10, 9, 8.
То есть это подростки, 11, получается. Да. Ты сейчас занимаешься, да, этим?
Сейчас нет, уже не занимаюсь, там что-то отдел образования. Часы сократил. Ну, я там как работал? Я учил ребят играть на гитаре. То есть инструктор по туризму один человек, а мое дело была культура.
Прививал,
да. То есть мы так и считали, что каждый, кто идет в поход с нами, должен уметь на гитаре играть. В крайнем случае петь. Так веселее.
Идешь вдоль русла и поешь, и поешь.
Ну, на самом деле есть такая тенденция, когда очень сильно устал, идешь и начинаешь что-либо петь. Просто так, без гитары, мобилизуется силы и...
Ну, недаром,
или отвлекаешься как-то.
Недаром, наверное, все это маршевые
песни. Я тоже думал, что да, солдаты, когда маршируют там на марш, они же тоже там имеют тенденцию петь. Но мне кажется, эту тенденцию там стимулируют старшие товарищи.
Ну да. Ну а что, я тогда предлагаю, наверное...
Да, хорошо сидим, что называется.
Да, тогда предлагаю вот еще раз напомнить, что мы
теперь
у нас
ты
в студии.
Теперь ты напоминай.
Что мы у нас в студии, это сильный Денис.
Да, мы тут находимся у нас в студии.
Костер
уже почти тухнет наш потихонечку. Сейчас мы будем его тушить.
Угли. Следующим составом.
Никогда не понимала, зачем тушить тухнущий костер.
Нет, минуточку. Вот это мне кажется, вот опять же, когда входишь в поход,
а там костер.
И выходишь из него. Там какие-то немножко другие, понятия, какие-то взаимоотношения, как-то проще все. Потому мы вот все-таки в городе, по крайней мере, я про себя скажу.
Больше условностей.
Больше условностей, больше там ты привык, господи, вот не дай бог вода кончится, да, там пусть даже холодно отключат или газ отключат, это почти катастрофа.
Да ладно.
Я могу расшифровать, здесь все готово, а там для того, чтобы что-то сделать, да, допустим, даже элементарно такую вещь, как покушать, надо пройти через некоторые трудности, да? А трудности, как правило, сплачивают людей.
Ну, то есть это вот к вопросу о реабилитационном то потенциале таких мероприятий.
У вас, у мужчин, у вас получается вся жизнь поход.
Ну, не
все состоит из трудностей.
Вся наша жизнь.
Поход, да.
Ну ладно, давайте все-таки напомним, что тут так вот немножко веселились у костерка Анатолий Попко.
Это я.
Юлиана Баскакова.
Это я. А мы что, уже прощаемся?
Ну, а что? Мы бы, конечно, могли бы сидеть и всю ночь.
Мы сейчас пойдем шашлык жарить.
Пора, да, да.
Надо уже же.
Вот. Я
как раз угли.
Да, готовы. Денис Шипович, соответственно, я, и вот нам рассказывал интересные вещи, задушевные песни пел. Я думаю, мы сейчас еще под занавес попросим еще одну. Сергей Симонов.
Сережа, спасибо тебе, да, большое, что ты нашел время вот в своем учебном графике прийти. И мы надеемся, что, может быть, кто-нибудь или из нас, да, Юлиана Викторовна?
Или из вас, да, Анатолий Дмитриевич?
Вот.
Или из-за них.
Да, Денис Викторович, вот на твоей лодке как это прокатится, не прокатится, сходит. В хорошем, в правильном смысле этого слова. Вот.
Ну и вам спасибо за то, что обратили на меня внимание. Приятно было пообщаться. Рассказать о чем-то своем, услышать вас. Может, кто-нибудь еще услышит. Может, с кем-нибудь придется встретиться по поводу совместных походов.
Для этого, друзья мои, пишите, оставляйте комментарии у нашего выпуска в подкасте на портале я.ксрк.ру, где можно все наши выпуски, всех наших передач послушать, скачать и так далее. Также оставляйте свои мысли, присоединившись к нашей группе ВКонтакте «Молодежное движение инвалидов по зрению». Также, друзья мои, какие у нас еще есть?
Твиттер. Родной наш, дорогой Твиттер. Да. Это не очень походно, но зато современно, я бы сказал.
Да.
Вот. А вообще пишите письма мелким почерком.
Походу.
Будут,
да, поскольку
высылайте.
Места мало в рюкзаке. Нет, для денег найдем. Для денег найдем.
Нет, деньги я бы просила. Анатолию письма, пожалуйста, мелким почерком.
А у меня рюкзак зато есть. Ну все, всем пока, счастливо. Мы пошли жарить наш новогодний шашлык.
Строить плот.
И это тоже.
До новых встреч.
Мы однажды с друга Васей отдыхали на турбазе. Я из речки не вылазил, я с утрашки долбанул. Что нам рифы, что нам мели. Отдыхали, как хотели, возмужали, загорели. Жалко, Вася хлотанул. Через полчаса с турбазой притащили водолаза. Разбудили, но не сразу. Он глаза открыл, икнул и тройного влил во ворту. Сразу видно, парень тертый, мастер спорта, спец отличный, правда, тоже утонул. Прибежал директор базы, вы не видали водолаза? Все духи украл, зараза, всю похмелку умыкнул. Эх, найду, и сразу в катер, и с разбегу дернул стартер, и мчался на фарфатер, и, конечно, утонул. Ставьте рубль, ставлю стольник, здесь бермудский треугольник. За покойником покойник, я как крикнул «караул!». Из кустов в одном погоне, весь в ремнях и в самогоне, прибежал полковник Пронин, этот сразу утонул. А потом тонули ходка, врач и повар с пьяной теткой. Рыбнадзор тот вместе с лодкой, ну а к вечеру вообще два директора завода, все туристы с парохода прям канули как воду, без привета, без вещей. Утром сторож появился, он, конечно, удивился. Он мне говорит, ты что взбесился, выйдь на речку, вот она. Там на реке посередке затонула баржа с водкой. Может, сплавим в охотку и нырнул, и тишина.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.